И есть даже среди нас разные мнения об этих вопросах, а кто должен что делать, кто отвечает за что, и в церкви, и в семье, и в обществе. Ну, мы люди книги, можно сказать, люди Библии, поэтому для того, чтобы определить вот эти вопросы, мы смотрим в Библию. И понятно, что в обществе есть свое мнение об этом. Но не одно мнение, а множество мнений. И опять-таки, какой-то из этих разов, первый раз, по-моему, мы говорили о влиянии мира на нас. И здесь эфир занят, очень сильно занят разными посланиями о том, кто за какую роль играет. Если смотреть голливудский фильм, то одно мнение. Если услышать мнение феминистов, другое мнение. Если слышать, читать газету, может быть, и третье мнение, или женский магазин, журнал, извините, английское слово использую, женский журнал, там будет третье мнение, и везде очень много вот этой информации, но мы, как я сказал, люди книги, люди священного писания, и нам нужно здесь искать ответ. И поэтому этот вопрос сложный, потому что есть какие-то вещи, которые мы интуитивно чувствуем, что это должно быть так. А когда мы смотрим в себе, на что эта интуиция основана, мы находим, что интуиция наша основана не на Библии, а на то, как наши родители учили нас, как мы видели вокруг себя, и что мы слышим, и читаем, и принимаем, что думают наши друзья. Поэтому это важная тема, и это тема, где очень много разнообразия мнений. И даже если мы все были согласны о том, что кто должен проповедовать церкви, есть и другие церкви, где это не факт. Есть, по-моему, одна церковь в Красноярске, где женщина-пастор главная в этой церкви, в евангельской церкви. Поэтому не из нашего братства. Но есть такой факт, и в харизматических церквях это не редкость. Поэтому, даже если среди нас мы имеем мнение об этом, мне кажется, мы тоже должны знать, почему мы так думаем, почему мы так учим. Потому что, может быть, нам придется объяснить кому-то, или, может быть, со временем то, что на Западе происходит, приходит то, что в мире сегодня, будет в церкви завтра. Или, по крайней мере, уже стучит на двери, уже просится, уже лезет в церковь. Поэтому нам нужно знать, на что мы стоим и почему. Хорошо. Лена, это был вопрос, или ты просто... Понятно. Хорошо. И мы будем в основном смотреть в Новый Завет, с оглядки на Ветхий Завет, потому что все основано все равно на бытие, на начало всего, откуда мы знаем, какое отношение мужчины и женщины, роля, мы оттуда черпаем. Но, как я сказал, в обществе разные мнения. И часто к Павлу имеют претензии. Говорят, что вот Павел это, как по-русски, шовинист. Что он вообще ненавидел женщин, и поэтому он так пишет. Или другое мнение, что вот то, что он писал, потому что тогда была такая культура. А сейчас у нас другая культура, и поэтому мы можем по-другому смотреть на эти вопросы. Но мы будем касаться вот и тот, и другое мнение о Павле сегодня. Хорошо. Так что вот, сначала мы посмотрим, что Новый Завет, какие роли Новый Завет выделяет женщинам в церкви. Будем смотреть это, потом будем смотреть немножко шире, вообще библейский перспектив на этой роли. И потом будем смотреть какие-то роли, которые в Библии запрещают женщины заниматься в церкви. Так что вот примерно по такому плану. И, конечно, это будет пересекаться с тем, что будет в следующий раз, потому что основные стихи, они есть основные стихи. Они и касаются нашей жизни в церкви, и нашей жизни дома. Поэтому все равно это будет пересекаться немножко со следующий раз. Ну, в следующий раз я еще не приготовил, поэтому посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Хорошо. Ну, давайте посмотрим первый. Давайте откроем Евангелие от Луки, Нет, давайте мы помолимся сначала. Мы еще не помолились, это будет хорошо. Господи, я благодарю Тебя за Твое Слово, за то, что мы находим здесь мудрость. Мы находим здесь, Господь, то, как нам устроить наше общество, как нам устроить церковь, как нам устроить наши отношения даже внутри дома. И я благодарен, Господь, что есть здесь мудрость в Твоем Слове, потому что мы слышим очень много разных мнений. И порой мы сами не знаем, что верить, и что делать, и как вести себя. Но я славлю Тебя, Господь, за то, что Твое Слово – это как камень, как что-то неподвижное, на которое мы можем надеяться, за которое мы можем держаться и знать, что мы имеем Твою волю, что мы имеем истину. И я прошу, Господь, чтобы Ты открыл Твое Слово сегодня для нас. Я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог иметь мудрость от Тебя. Дай нам, Господь, принимать то, что Ты хочешь сказать, и дай нам видеть, Господь, практические применения своей жизни, своей церкви. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Хорошо, давайте откроем Евангелие от Луки, 8 глава. И посмотрим, что здесь написано с 1 по 3 стих.
«После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим».
Так что вместе с учениками, с 12, вместе с этой группой, которая постоянно была вместе с Иисусом, были и женщины. И они также были. Ну, не было женщины среди 12, как бы вот избранных учеников, но вот в этот непосредственно близкий круг к Иисусу были женщины, которые также сидели, также и слушали, также учились вместе с учениками. С 12. Давайте посмотрим другое место. Это Евангелие от Луки, 10 глава. С 38 по 42. Очень известная история про Марфу и Марию.
«В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
«Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
Иисус же сказал ей в ответ:
«Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
То, что здесь еще одно свидетельство, что здесь много как бы есть, заключается в этой случае. Но Иисус подчеркивает, да, что Марфа, ты суетишься, а Мария, которая вот сидела учиться, слушать слово, она выбрала правильную часть здесь. И не то, что Марфа сделала было плохо. Мне кажется, она просто переусердилась. Она хотела что-то делать, чтобы впечатлить его, чтобы вот готовить, наготовить. А Мария в то время спокойно сидела и слушала. Он хотел, чтобы вот женщины были среди его учеников, чтобы они тоже слушали его учение. Так что вот в этот близкий круг вокруг Иисуса были и женщины, которые тоже были ученики. А в 12-й они не вошли, он их не выбрал, но среди 70 или 72, не помню, как в русском Библии, были и женщины. И вместе с 12, рядом с ними, и в этой большая группа учеников, общая группа, которая шла за Иисусом, были женщины. И в то время это было очень необыкновенно, очень необычно. В Палестине, среди иудеев, женщинам не доверяли закону, их не учили, раввины их не принимали в ученики. Поэтому то, что Иисус сделал, он шел против культуры. шел против обычая, который был в то время, тем, что он звал женщину. И он показал этим свое уважение к женщинам. Он показал, что женщина, она не имеет места, как ученица. И Павел пишет то же самое. Жена доучится без молвы, со всякой покорностью. Это 1 Тимофея 2.11. Но мы со своим взглядом, мы сразу обращаем внимание на слово «со всякой покорностью», «без молвы». Вот эти слова, как бы вот мы выделяем внимание, потому что это необыкновенно для наших дней. А чтобы мы так говорили про женщину, что вот молчи и покорно как бы слушай. А евреи бы обратили внимание на другое. Они бы обратили внимание на то, что женщина учится. Вот для них вот это был бы шокирующий факт. Потому что необыкновенно. И как и Иисус вышел из своей культуры, чтобы включить женщину в свой круг, так и Павел пишет об этом. Что жена доучится, она имеет право учиться. И это даже было место в Эфесе, это было написано Тимофею, который тогда был пастор там, и там были и евреи, и язычники. Это была как бы перемешанная церковь. Так что Павел говорит, что Иисус говорит, что женщина должна учиться, должна быть ученица тоже, что вера женщины не должна полагаться только вот на то, что верит ее муж, что их знание не должно быть просто передано от другого человека им, что они имеют право напрямую учиться, что они сами должны браться за Писанием, разбираться в Писании, что они сами должны слушать Слово Божие, что они сами должны быть студенты богословия даже, должны учить доктрину, и они должны сами, женщина, получить свое питание от Слова Божия. Не только от уст братьев, которые проповедуют по воскресеньям, или учат на группе, или еще где-то. Что женщина тоже включается как ученики, ученицы Иисуса Христа, и напрямую питается и получает откровение от Бога. И те обещания, которые мы находим в Библии, касающиеся Слова Божьего, они наравне относятся к женщинам. Поэтому это не то, что можно перекладывать на братьев, что я просто буду слушать этой проповеди, а в Библии не буду лезть, чтобы не запутаться. Нет, женщина тоже имеет все дары Святого Духа, чтобы учиться, чтобы получить напрямую, чтобы самому копаться в Писании. Хорошо. Второе, что мы видим в Новом Завете, это женщина как учителя. Я забыл сказать вначале, что... Я нашел очень хороший материал на интернете, и я очень много взял от этого материала. Это один пастор, Лиган Данкен его зовут. Просто хотел сказать, что не все мысли здесь мои мысли. Много мыслей я взял от него, потому что мне очень понравилось, как он это преподавал. Второе, что женщина – это ученица, а женщина – это тоже тот, который учит. Мы тоже находим этот роль в Новом Завете. 2 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Павел говорит Тимофею, говорит, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде, и матери твоей, Евнике, не знаю. Но в его маме, Евнике. Уверен, что она и в тебе. Так что Павел говорит об их вере, как нелицемерной вере, что они были настоящие верующие. И он радуется тому, что они передали эту веру Тимофею. Он поощряет их роль, которую они играли в жизни Тимофея, как учителя, которые наставляли его в вере. И посмотрите в Луки. Евангелие от Луки, 16 глава, здесь только один стих, я прочитаю. Первый стих. Луки 16, первый стих. Лука представляет Тимофея. Он говорит, там был некоторый ученик имени Тимофей, которого мать был иудеянка, уверовавшая, и отец Елен. И Лука обращает внимание на его маму, что вот его мама, она была верующей. И здесь мы кажется, его папа был неверующий. Но даже Лука, когда он представляет Тимофея, он упоминает его мама, что она играла, она была верующей. Она играла очень важную роль в его жизни, как учителя. И это только один из мест, где Новый Завет говорит о женщине, как о том, который учит, и особенно учит своим детям. И мы видим, что ответственность для воспитания детей, как верующих, в семье часто ложится на женщину. И я знаю, что в Ефесянам тоже говорится о мужчинах, о том, чтобы мужчина учил своим детям. И я согласен, что мужчина, и мы в следующий раз посмотрим поближе на это, но мужчина несет ответственность за то, чтобы это произошло. Но, как правило, повседневный процесс учения детей очень часто ложится на женщину. И тем более в ситуации, как с Тимофеем, где папа его, кажется, был неверующий, это полностью ложилось на маму и на его маму. Это не в первый случай, не в первую очередь ответственность церкви. Я даже не знаю места в Библии, где написано, что это ответственность церкви. Это ответственность родителей. И когда мама верующая, папа нет, то точно это на маму ложится. И даже в этом исполнение, даже если руководящий роль в этом играет отец, в исполнении повседневной, в этом играет очень важную роль женщина. Хорошо. А в Тите, вторая глава, мы находим немножко другую роль, но тоже женщина как учительница, как наставница. Это Тит, вторая глава, с 3 по 5 стих. Вторая глава, 3 по 5. Чтобы старцы также одевались прилично, святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудрым, чистыми, попечительными о доме, добрым, покорным своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Или в современном переводе написано, чтобы Божье Слово не было опорочено. Слово Божие не было опорочено. И здесь Павел очень ясно говорит о том, что вот те, которые старше, или по возрасту, или по вере, чтобы они брали на себе, эти женщины брали на себе учить младших женщин. Что они могут играть роль в том, чтобы учить и вразуметь. Как бы в вере, в поведении, как бы в христианской жизни и в христианской вере, как бы и той, и другой сфере. Поэтому женщина тоже здесь как учительница, которая учит. Есть даже еще случай, который еще более такой, может быть, выходит немножко из нормы. Это Деяния 18 глава. Это один случай такой, где одна женщина вместе с ее мужем обличали проповедника, обличали того человека, который учил. И она вместе со своим мужем играла роль в том, чтобы учить ему. Это 18 глава с 24 по 28.
Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его. Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
Так что здесь говорится о Прескилле и Акилле. И это не единственное место, которое о них говорится. Но здесь как бы уникальный вот такой случай, где они учили мужчину, который был еще и проповедником, учителем. А здесь, правда, она была вместе с мужем. Я думаю, что это тоже это не случайно. Они вместе подошли. Но они, заметьте, они не сделали это при всей церкви, как бы на собрание. Не начали, как бы руку подняли, сказать, что «А ты не учил вот то и то и то». Как бы, они просто удалились с ним и объяснили ему то, что он не понимал. Но здесь она вместе с мужем. Но мне кажется, в Писании как бы нет случайностей, почему упоминается его жена, если это он только учил. Поэтому здесь единственный случай такой в Писании, который я знаю. Но, тем не менее, оно есть, оно имеет место быть. Хорошо. И интересно тоже, Павла часто обвиняют в том, что у него было очень низкое мнение о женщинах, что он их не уважал, и это обвинение слышится. Но интересный факт, что он всегда говорил, и жалко, что в русском переводе не везде это отражается, но я проверял в оригинале, как бы в греческом, он называет Прескила, это уменьшительное, ласкательное. А полное имя это Приска. И везде, где Павел пишет о ней, он пишет Приска. Он пишет полное имя. Это говорит о его уважении к ней. Что он не относился к ней как, ну, Прескила. Как наша вот Прискочка. Или я не знаю, как это звучало бы по-русски. А он всегда говорил ее полное имя. Это говорил о его уважении к нему. Лука пишет о ней Прескила. Он пишет, как бы, может, он лучше знал ее. Но мне кажется, здесь тоже это говорит о его отношении. И мы видим, что вот к этой Лоиду и Евнику, вот эта мама и бабушка Тимофея, у него было очень хорошее отношение, положительное отношение к ним, уважительное отношение к ним. И к Приску тоже уважительное отношение. Он к ней так относился. Поэтому сказать, что Павел ненавидел женщин, что он их унизил, и у него было низкое мнение о них, мы не можем. Потому что есть доказательства, что вот у него было высокое мнение о них, о том, как они вели себя, то, что они делали. И он вполне достойно с ним как бы обращался и относился к ним. Хорошо. Так что мы смотрели, как женщина, как ученица, как учительница. И давайте посмотрим третью функцию, третью роль. Это женщина как служитель милосердия и как помощница в церкви. И женщина как тот, который заботится, который и в милосердии, или просто проявляет заботу. Мы видим эту роль как матери. Мы уже упомянули, да, в 2 Тимофея 1.5, 2 Тимофея 3.14, про мама Тимофея мы говорили. И женщина как мать, как человек, который заботится о детях, это очень важная роль. И опять-таки, в следующий раз мы поближе посмотрим на это. Но я хочу это подчеркнуть, что это очень важная роль. Потому что в нашем обществе очень часто говорится обратно, что женщина должна иметь карьеру, чтобы реализовать себя, чтобы иметь право называть себя человеком, она должна работать. И быть матерью – это не работа. Это то, что надо вот, ну, 2 года посидеть с ребенком и потом сразу выйти на работу. И иначе женщина не может реализовать себя. И я хочу сказать, что это ложь, и это не учение Библии. Что наше общество внушает нас, что вот в этой роли это не важная роль. А на самом деле это самая важная роль. Это вклад в развитие в следующее поколение. Это вклад в развитие человека. И это не какое-то второстепенное служение. Это очень большое и очень важное служение. И сейчас как бы множество исследований показывают, как бы исследования после исследований, и все социологи соглашаются, что То, что родители не вкладывают в жизни своих детей, имеет очень отрицательные эффекты. Что все показатели, все, что можно измерить о них, хуже. Хуже показатели, когда родители не вкладывают в жизнь ребенка. Если мы отдаем свои дети на воспитание, как бы, и не видим и не слышим их, потому что мы всегда на работе, это носит определенный ущерб. Я понимаю, что некоторые работают не по собственным желаниям, просто вынуждены, или вы одни с ребенком, или нету выбора, но хочу все равно ставить под вопросом, может быть, есть все-таки выбор, может быть, все-таки нет такой необходимости работы. Особенно если вы вдвоем, может быть, вам, да, это был бы жертва в каком-то материальном плане, ставить работу, но, может быть, стоит того. Хорошо. Но об этом, я думаю, что мы можем обсуждать в следующий раз. Или в конце мы можем говорить об этом, если хотите, даже сегодня. Но просто это один момент, где наша культура и Библия сильно против друг друга стоят. Как бы такое столкновение разных культур. И нам нужно как бы иметь это в виду. Хорошо. Давайте вернемся к Луки, 10 глава. К Марфе и к Марии. И, конечно, Иисус говорит Марии, что вот ты выбрала лучшую часть. Да, вот это был главный смысл вот этой случаи, того, что он учит. Но в то же время мы видим, что Марфа, она делает то, что обычно делали женщины в то время, она проявила гостеприимность. И Иисус не критиковал ее за то, что она это сделала. Просто он ставил, как мне кажется, приоритеты немножко другое. Она хотела что-то сверхобычное. Ему просто нужно было поесть и попить, и учить. А мне кажется, то, что она хотела делать, это готовить еще больше, и она именно суетилась. Она делала то, что не нужно было делать. Суета, ненужное, пустое действие. Как бы принести что-нибудь поесть, это было нужное действие. А то, что она делает, она суетилась. И вот это то, что Иисус осуждал. То, что она суетилась. И это очень важная часть жизни, церкви, общества, проявление гостеприимства, проявление забота, служить друг другу. И это что-то, которое тоже не всегда естественно дается. Я знаю, что мне это гостеприимство было тяжело. Я научился гостеприимству от своей жены. Когда она жила в Москве, когда была еще студентка, у нее всегда там законно жили четыре человека, наверное, в этой квартире, а всегда жили 5-6. Всегда были студенты, которые ночевали, там был такой большой диван на кухне, где и ночевали, и всегда кто-то была, и всегда они варили еду в таких огромных баках, чтобы вот кормить всех. Я не мог этого понять. Я из Англии, мы живем в частных домах, у каждого свой сад. Как у англичанин дом – это свой замок, да. Гости приходят по приглашению. Заранее договориться надо. Не, ну, может, не так уж строго. Но мне было такое, как бы, мне трудно было, вот, что люди приходят все время, что вот все время двери открыты. Но я научился от своей жены. Это может быть, это то, что женщина, как бы, по своей природе может внести. Но я уверен, что не у всех это развито, не всем это нравится, что всегда гости. Но это очень большое служение. Это служение, которое мы можем проявить. Это библейское христианское служение. Хорошо, давайте посмотрим про службу милосердия, как бы служение милосердия, такую роль. 1 Тимофея, 5 глава, с 9 по 15 стих.
Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны.
Хорошо, это тоже отрывок, который феминисты особенно любят, такой отрывок. Но здесь такая ситуация, что был список вдовиц, которые государство не заботилось ни о ком, они только собирали налоги. А то, что вот к чему мы привыкли, что есть и пенсии, есть и какие-то пособия, такого вообще не было в то время. И церковь брала на себе эту ответственность. В первую очередь это была семья, ответственность семьи, но вдовица, кажется, не имела семьи, не имела дети, не имели, и муж уж точно как бы не имела. Поэтому они составили список в церкви, о ком нужно заботиться, кто нуждается, о нуждающихся. Но заметьте, что они в своей очереди, они тоже занимались служением. Что не только им служили, не только о них заботились, но они в своей очереди, они заботились о других. Написано про них, как бы характеристику, что вот известно по добрым делам. И принимала странников, умывала ноги святым. Что вот и было усердно во всякому доброму делу. Это как бы характеристика вот этих женщин. Что им служили, им помогли, но они, в свою очередь, они служили другим. И мы знаем, что вот эта система была в Новом Завете, как бы вот в Тимофее, послание мы читаем об этом. И это кажется, что здесь Павел как бы прописывает, он говорит о том, как должно быть это служение поставлено в церкви. И что это не просто он описывает то, как было у них, он дает инструкции о том, как это должно быть, это служение. И что вот это служение, милосердие, забота о друге, это как бы это служение, которое и женщина исполняла. Мы знаем, что в Новом Завете есть диаконы, и есть список квалификаций вот этих диаконов. И в 1 Тимофея, 3 глава, чуть позже. Мы читали сейчас, чуть раньше, мы читали сейчас 5 главу. Вот в 3 главе, 11 стих, есть такой интересный стих среди всей квалификации для диакона. И она звучит так в синодальном переводе. Сейчас я прочитаю синодальный перевод, потом прочитаю современный перевод. Это 1 Тимофея 3:11. Написано, равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. А если читать в современном переводе, написано так, диаконессы тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, уметь держать себя в руках и пользоваться во всем доверием. Две разные переводы. И на самом деле мне кажется, что ни одно и ни другое КП полностью соответствует, потому что слова «диаконесса» нету в Новом Завете. Но также здесь не говорится о женах. Здесь говорится просто о женщинах. Слово «она» нейтральное. И слово «их» здесь нету в оригинале. Это тоже это кто-то домыслил. И в втором современном переводе тем более домыслил. Дал даже звание вот этого, вот эту роль. Но есть слово, да, этот. В Библии просто здесь нету. Да. Здесь просто слово жена. Жена или женщина. Это одно и то же слово. Но здесь нету вот этой принадлежность. Женщины, да. Женщины. Да, 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 да. Что это характеристики женщины, которая тоже служит. Но мы могли бы долго говорить о том, что как бы есть служение диаконесса или нет служения диаконесса. И жены их, да. Да, слова их нету и есть слово «женщина». Как бы «женщина» можно перевести как «жена», можно перевести как «женщина». Но слова «их» нету. Она даже там, этих, как это, курсив, она даже, если заметьте. В курсиве пишутся слова, которые нету в оригинале. Их добавляют, чтобы смысл было. Но здесь кто-то домыслит до нас, да? Чтобы дать это определенное значение. Когда в Писании, как бы, в принципе, открыто, какое здесь значение. А это что-то, на которое нам нужно думать и молиться. Так что... как бы, это как бы все квалификации относятся ко всем, которые занимают эту работу, эту функцию. А здесь как бы какие-то квалификации, которые вот к женщинам особенно как бы относятся. Я на самом деле, я всего хочу сказать, что что я хочу сказать? Я думаю, что здесь говорится о том, что... Да, что здесь не только... Здесь может быть, давайте мы скажем так, что может быть здесь говорится не только про их жены, что они влечены в этой работе, поэтому к ним есть тоже претензии. А что и женщина влечена в этой работе. Как бы, и есть другое место, где говорится конкретно, появляется слово «диаконесса». Да? Ну, не будем обсуждать это, как их называть или как их... Ну, каким-то образом вот здесь рядом с ними, с этими мужчинами, которые занимались этим служением, были женщины. Или жены, или женщины, которые также занимались этим служением. Служением милосердия, служением заботы о других в церкви. И... Это что-то звонит в куртке, наверное. И служение милосердия, это один из ролей, которые и по природе, и по предназначению, как бы Библия, она очень подходит для женщины в церкви. И здесь, когда Иисус говорил о том, чтобы мы любили друг друга, это должно быть любовь, которая не только вот словами. Это любовь в церкви должна быть ощутима. И реально, и практично. И призывает нас к тому, чтобы любить делами, не только вот словами, что да, или теплыми чувствами, а делами. И то, что они делали, то, что они служили вот эти вдовицы, люди, которые нуждались среди них, это служение, которое очень необходимо было. И они, как бы, они понимали, что они должны служить этим людям. В этом, как бы, и женщины играли роль. И это что-то, которое должно быть в нашей церкви. И в Деяниях 6 глава, где возник вот этот конфликт, помните, что вот те вдовы, которые были арамейские, говорили, как бы, еврейские, и те, которые греческие, ну, как бы, язычники, был, как бы, конфликт, что вот чувствовали, что вот об этих заботятся, а о нас не заботятся, и как-то вот эта система как-то хромала. И в то время они назначили диаконов, чтобы они занимались этим служением. Но это тоже интересно, потому что не было такое, что апостолы сказали, что все, нам нужно бросать проповедовать и молиться, чтобы заниматься этим служением. Это очень важно. И наоборот, они не сказали, что, ну, извините, мы не можем это делать. Мы же проповедуем, мы же молимся, нам некогда. Ну, мы не можем это служение как бы делать, включить. Нет, они понимали, что это служение милосердия, служение забота, практически забота друг о друга, это необходимо. И поэтому придумали третий вариант, что, ну, вот есть вот эти люди, которые исполнены Духом Святым, которые тоже были неплохие проповедники, Филипп, как бы другие люди, которые вот Стефан, они выбрали в этом роли, чтобы занимались вот эти работы, они должны были быть люди духовные, исполненные Духом Святым, чтобы заниматься, и назначили этих людей, чтобы они занимались этим служением. Это было очень важное служение, это было очень нужное служение, потому что церковь, она должна быть вместе, где мы видим любви, и где мир смотрит, как они любят друг друга, и узнают, что вот это действительно, это реальность, это христианство. Но эта забота должна быть не только на словах, она должна быть на делах. И мне кажется, здесь это служение не чисто мужское. Они выделили мужчин, которые были очень сильны, одарованы на это служение. Но вместе с ними работали и женщины, и служили. Они как бы одни из лучших мужчин они выбирали на это служение. Но вместе с ними как бы работали женщины. Поэтому на апостолов, на старейшин, или пресвитеров, или пасторов, как мы можем по-разному перевести это слово, лежала ответственность за слово, за молитву особенно, за церковь. А эти диаконы, они занимались вот этой практической, не знаю, практически показать всему миру и друг друга свою заботу. Что вот то, что мы учим, это не просто слова. Это реальность, это дела, это то, что мы делаем. И мне кажется, что мы, как церковь, я знаю, что это служение, они происходят. Потому что я это вижу, я это слышу об этом, что вот кто-то заболел, кто-то там посещал, кто-то родил ребенка, кто-то вот заботится. Но мне кажется, здесь тоже вот это может быть вопрос для обсуждения потом или на рассыпку, для обдумывания. Как мы можем улучшить это служение? Как мы можем, я не знаю, быть, может быть, более организованы, чтобы не было вот людей незамеченных, которые вот нуждаются? И может быть, это люди, которые матери-одиночки воспитывают детей. Это тяжело. Может быть, это кто-то только что родила ребенка. Может быть, это чей муж, или мужа нету, или он на вахте, он отсутствует на командировке, как бы забота о нем в этот момент. Или кто-то, который потерял своего мужа. И я думаю, что есть множество женщин в нашей церкви, и я говорю как бы преимущественно про женщин здесь, потому что как женщин, забота о женщине, это тем более уместно. Да? И я думаю, что, может быть, нам стоит думать о том, как мы можем быть более организованы, чтобы знать об этих нуждах, и чтобы у нас были какие-то планы, какие-то ресурсы, чтобы помогать в этих нуждах. Может быть, какой-то список людей, которые мы знаем, что они уже заявили, я готов помочь в случае чего. И кто-то мог бы... Ну, я не знаю, как это организовать. Я думаю, что есть люди, которые одаренные в этом плане. Подумайте, как бы, что мы можем делать, чтобы люди среди нас чувствовали заботу, практически реальная забота. Хорошо. Другой пример. Это в Римлянам 16 глава, 1-2 стих. Здесь все вот эти приветствия или заметки в конце письма. И Павел пишет о Фиве.
Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому.
Вот, ей даже дали вот это название, это звание диаконису, потому что она занималась этим служением. Она была помощницей и Павлу, и многим другим. И Павел прямо гордится ей, он прямо хвалит ее перед ними. Или чуть позже, 3 стих, там же. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу». Здесь на греческом слово «приска». Он полное имя использует. «Сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Так что они настолько служили вместе, вдвоем, и муж, и жена служили, что они стали известны по всем этим церквям среди язычников, где Павел работал, трудился. Что это еще вот пара примеров. Женщины, которые занимаются это служением, вспомогательным, служением милосердия, служением заботы о других. Хорошо. Так что мы видели женщину как ученики, женщина как учителя, учительницы, и женщина, которая, те, которые заботятся о других, которые помогают в церкви. Продолжим. Давайте мы посмотрим немножко шире, как бы, вернемся к бытие и посмотрим вот то, что мы можем видеть здесь более широкую картину библейской о ролях мужчины и женщины. И на что как бы, строится всего вот этого. Давайте посмотрим в бытие, первая глава. Здесь на самом деле. Ну, открывайте первую главу. Что здесь Бог создал и мужчину, и женщину в своем образе. Как бы. Они различны и уникальны, но одновременно они оба сотворены по образу и подобию Бога. Они имеют одинаковую ценность перед Богом. И на самом деле здесь мы не можем даже представить Бога без различия между мужчиной и женщиной. Есть люди, которые учат, и мужчина, и женщина это одинаковые. Они имеют одинаковую роль. А на самом деле тогда мы теряем что-то из нашего образа Бога. Потому что Бог это Троица. Бог есть Отец и Сын и Дух Святой. И Сын это не Отец. Отец это не Сын. Отец это не Дух. Святой Дух это не Отца. Как бы есть различие между Троицей. И три личности, три ипостаси, которые внутри Троицы, которые отдельные, которые играют разные роли, но в то же время они одно. Они имеют одинаковую сущность, одинаковые качества, одинаковую ценность. Поэтому то, что Бог сотворил мужчину и женщину в своем образе, это тоже картина Бога, его создания. По образу и подобию Бог создал мужчину и женщину. И нужно вот эти различия, чтобы было свидетельство о различии в Боге внутри Троицы. Что это даже вот в самом начале. Поэтому и в наших церквях, и в наших ролях в жизни, и вне церкви должны быть разные роли. Само вот сотворение говорит об этом. И если нам нужно еще больше свидетельства о том, что мы действительно разные, то нам только нужно смотреть на физиологические как бы, разницы. И как бы есть физиологические, почти физиологические разницы, которые говорят, а что мы другие. Мы созданы для разных целей. И есть очень много разницы, кроме как очевидной разницы даже, что у женщины как бы более широкие лица, а у мужчины больше голова, и у него черепица более крупная, более крепкая. У женщины легкие меньше, а у мужчины пальцы на ногах весят больше. Ноги длиннее, больше волос. У меня много фактов здесь. У женщины на 20% меньше красных клеток, которые несут кислород по нашим, да, в крови. И поэтому женщина устает быстрее, да. Женщина как бы больше запас слов и, как правило, говорят больше. И в 5 раз чаще среди мужчин наблюдается патология как бы с речью. 90% насильных преступлений совершаются мужчинами, только 10% совершаются женщинами. Ну вот, женщина живет дольше, чем мужчина в среднем. И очень много физиологических разниц, которые говорят о том, что наши роли разные. Бог создал нас для разных вещей. И поэтому говорить, что мы все одинаковые, и что вот это принципиально надо так, как некоторые феминисты говорят, это идет против самого вот творения человека, против того, как Бог создал нас. И это факты насколько очевидны, что это надо насильно закрывать глаза на них, чтобы утвердить, что вот мы одинаковые, и все, что мужчина может делать, женщина может делать так же. И что все, что женщина может делать, мужчина может делать. Это не так. Мы разные. И это было в Божий замысел, когда Он сотворил нас вот, прямо в первых главах Библии. Давайте откроем вторая глава Бытия, 18 по 25. И не будем все читать, я выборочно читаю. 18 стихи, вот Моисей пишет, слова Божьи. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Так что это даже до грехопадения. Хорошо, здесь не идет никаких эффектов грехопадения. Здесь то, как Бог первоначально сотворил человека. А в тот момент он нуждался, как бы ему нехорошо было одному. Нужно было помощница ему. И Бог сотворил помощницу, которая соответствовала ему или дополняла его. Это слово. Слово «помощница» это не слабое слово. Да? Это не слово, которое она и в 20 стихе. «И нарек человек именно всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Что никто из животных не подошел на эту роль, как помощница. Здесь не только вот ему нужно было жена, чтобы она носила воду и готовила ему. Здесь как бы роль больше, чем этого. Ему нужен был человек, который соответствовал ему, который дополнял его. Там, где он слаб, она должна быть сильна. Там, где он не видит, она должна видеть. Она дополняет его. Она его помощница. И слово «помощница», она достаточно сильное слово в Библии. Помощником называется Святым Духом в Новом Завете. В Ветхом Завете говорится, что Бог скорый помощник своему народу. Когда говорится про Бога, это совершенно не значит, что Он какой-то вот, ну, помощник низкого ранга, который вот делает всю черную работу. Нет. Это достойное звание. Это не звание, которое уменьшает женщину. Наоборот, это почетное звание. Но это не то же самое роль, что и мужчина. Есть разные роли. А ценность одинаковая. Женщина не унижена этим названием помощником, помощницы. Так что Ева назначена как помощница Адама. И это говорит о том, что они вместе помогают друг другу, дополняют друг друга и в этом отношении есть разные роли. Как бы Адам как глава, Ева как помощница. Вот и в 23 стихе, 2 глава. «И сказал человек, вот, это кость от костей моих и плод от плоти моей, а она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». И даже в называние своей жены это тоже говорит о том, что он имеет авторитет дать ее звание. Как бы, это тоже говорит о главенстве мужчины в этом. Потому что Бог дал ему эту задачу, дать ей звание. Это было его право. Как бы он, это тоже говорит о его роли, как о глава. И посмотрите на 15 по 17 стихи. Это чуть раньше было. Когда Бог разговаривал с Адамом, Евы еще не было. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Идамском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкушаешь от него, смертью умрешь. И опять-таки мы видим здесь, даже перед тем, как Ева появился, Бог говорит всем правилам мужчину. Он ставит его в курсе, он дает его задание, он говорит ему правила, то, как должно быть. И он возлагает, практически возлагает на него ответственность за исполнение это задание и ответственность за то, чтобы соблюдать вот закон один, единственный, который он дал ему. И вот это как бы основная истина, основное место, которое вот в самом начале показывает нас на этой разной роли. И все учение Библии, она в принципе основывается на этом месте, на этот как бы первичный вот этот момент. Хорошо, так что вот это может быть, поможет нам видеть, как бы, откуда вот это учение Библии идет. И это будет важно сейчас, потому что будем говорить о некоторых ограничениях, которые Библия ложит на женщину. Какие роли она не имеет права заниматься. И опять-таки, это учение основывается на то, что было тогда. Хорошо, давайте откроем 1 Тимофея, 2 глава. И прочитаем с 8 стих, пока по 11.
«Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью».
И в принципе, дальше то, что он говорит, он говорит более подробно об этом. 12 стих. «А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвой». Так что вот в контексте церкви Павел говорит, что он не позволяет женщине не властвовать и не учить. А то, что безмолвие, мы дойдем до этого вопроса. Имеет ли вообще право женщина говорить что-то, что-либо в церкви? Или она должна входить в дверь и сразу рот на замке и ничего не говорить? Да, дальше мы будем читать, не переживай. Потому что дальше он, в принципе, он объясняет вот это. Он, как бы, вот здесь три пунктов, он дает объяснение, почему это. И первое, это в 13 стих. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, а не Адам прельщен, ну, жена, прельстившись, впала в преступление». Так что первый он говорит, что вот приоритет Адама в создании, ну то, что Адам был прежде создан, это важно. Это показывает на то, что какие роли должны быть в церкви. Хорошо? Второй он говорит, что вот то, что женщина попала в этот обман, это второй пункт, который говорит о том, что должен быть такой порядок. Что это не Адам, который, как здесь написано, прелестился или был обманутым, а женщина, вот современная женщина, именно она подалась лжи и совершила проступок. Так что вот, можно сразу на Павла нападать, что вот здесь он говорит про женщину, что она вот такая, ну, простая и поверила все. И он делает вывод из этого, что Ева попала на это, что вот все женщины такие, они все простые, наивные, и поверить все, что говорят, и поэтому им нельзя как бы им проповедовать в церкви. Но об этом ли говорит Павел? Мне кажется, не в этом Павел говорит. Павел говорит больше о том, что вот когда мы забываем про эти роли, которые Бог предназначил в бытие, о котором мы говорили, когда вот это забывается, тогда начинаются проблемы. Потому что вопрос, когда Ева брала вот этот плод, где был Адам? Ну, кажется, он был рядом с ней. Потому что туча сразу она ему предлагает. Он, мне кажется, стоял рядом, он слушал весь разговор и молчал. И вместо того, чтобы защитить ее, он молчал и дал ей вести этот разговор сатаны, и дал ей принимать решение, и не остановил ее, хотя правил Бог ему давал соблюдать их и смотреть за то, чтобы это и соблюдалось, он дал ему задачу. Но Адам не выполнил свою роль, и поэтому Ева попалась. И Павел подчеркивает не то, что вот она была слишком простая, наивная, поверила, попалась. Он говорит о том, что роли здесь, они перевернулись. Она брала инициативу, а он должен был защитить ее. Он должен был принимать решение, вмещаться в этот разговор и сказать, что давайте вот со мной поговорить. Не надо вот с ней. Да. Да. И это то, что происходит, когда эти роли, они забываются, когда они уходят. Ничего хорошего от этого нету. И это его аргумент здесь. И 15 стих. Это, наверное, самое трудное из всех, что, впрочем, спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви, и святости целомудрия. И мне кажется, опять-таки, есть разные интерпретации вот этого стиха, и мы не будем уподобиться во все подробности, просто нету времени, и навряд ли это будет полезно. А главное, опять, мне кажется, то, что Павел хочет передавать, что всем будет хорошо, и женщинам будет хорошо, когда мы все соблюдаем свои роли, когда мы исполняем то, что Бог дал нам. Когда мы берем с радостью то, что Бог дал нам, исполняем это, тогда все на своем месте, и все будет хорошо. И, как я сказал, есть разные вещи, некоторые принимают совершенно буквально, что надо родить детей, чтобы спастись. Мало таких, наверное. Другие говорят, что если мы будем послушны, тогда мы не будем иметь проблемы где-то рождения, что Бог будет хранить через рождение детей. Он спасет нас. А другие говорят, что женщина найдет спасение и удовлетворение жизни, если они будут реализовать свою роль, которую Бог дает им. Но, как бы Бог ни говорил, Он говорит о том, что вот когда мы исполняем свои роли, которые Бог дает нам, тогда нам хорошо. Тогда всем хорошо. Хорошо, давайте посмотрим следующую главу. Это 3 глава, 14 стих. И здесь феминисты, христианские феминисты, так называемые, они обычно используют такой аргумент здесь, что вот здесь Павел учит конкретной церкви в Эфесе, какой порядок должно быть у них. И это не аргумент, который относится ко всем церквям. Но это интересно заметить, что вот во всех этих отрывках Павел говорит что-нибудь подобное на то, что вот это учение для всей церкви. И здесь это не исключение. Вот 3 глава, 14 стих написано: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступить в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого». Так что Павел давал свои инструкции о том, как назначить разных диаконов, старейшин, какие квалификации, все вот это он дает. А потом он говорит о ролях мужчины и женщины в церкви, где-то вот в середине там. И сейчас он говорит относящийся к всему вот это. Он говорит о том, что вот такой порядок должно быть, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Он не говорит о Ефесской церкви, вот там, но которая есть Церковь Божия Живого. Вот такой порядок должно быть. Это не инструкция, которая в одной церкви, в одно время, а в одной культуре. Этот порядок, который он говорит, что вот такой порядок должно быть в церкви, в Дом Божий. И в каждый отрывок, который говорится о таких ролях, есть что-нибудь подобное, где он подчеркивает это. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 11 глава. Это третий такой отрывок. 11 глава с 1 стиха. «Будьте подражателями мне, как и я Христу. Хвалю вас, братья, чтобы вы все мое помните, и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И потом он начинает говорить о том, что вот мужчина молится по одному, женщина молится по другому. Он делает различия. Не будем обсуждать покрывало на голове. Ну, скоро по проповеди в воскресенье мы дойдем до этого места и будем говорить об этом подробно. И есть разные мнения об этом. Но то, что ясно здесь, что мужчина молится вот по одному, женщина молится по другому. Здесь как бы он делает различия. И он говорит об этом, что это чтобы чествовать вот те различия, которые Бог сотворил. Мы чествуем тот факт, что Бог сотворил нас по-разному. Мы замечаем это, мы упоминаем об этом, мы ведем себя определенным образом, чтобы это было ясно и явно, что Бог сотворил нас по-разному. И в 14 стихе он говорит, что вот не сама ли природа учит вас? Он даже говорит, что мне не нужно вам стихи из Библии говорить об этом. Вот сама природа учит о том, что мы разные. И в 16 стихе тоже говорит. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в церкви Бога Божия. А здесь значение такое, что мы не имеем другого обычая нигде. Вот только вот такое обычае мы имеем. Мы других вариантов у нас среди церквей нету. Везде мы делаем так. Везде у нас такой порядок. Хорошо. Пойдем вперед на три главы. Это 14 глава, 26 и 40 стихи. Мы посмотрим на счет вопроса о молчании женщины в церкви. Здесь тоже очень интересный отрывок. 26 стих. Давайте я прочту 26 стих. Я буду сократить немножко, чтобы мы успели. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Так что вот здесь идет целый список. Да, что вот псалом, поучение, язык, откровение – истолкование. И все это должно быть к назиданию. Вот эта цель, как бы всего вот это, то, что Бог дает разным людям в церкви. И смотрите, что Павел делает вот в последующей стихе. Он в обратном порядке, он говорит более подробно о них. Вот, 27 и 28 стих, он говорит о языках. Знаешь, что вот должно быть один человек, потом толкователь. Это 1 Коринфянам 14 глава. Да? Так что 27-28 стих, он говорит о языках. 29 по 33 он говорит о пророчестве, о откровениях. Это тоже был в его списке. Да? И следующее. Идет 34 стих. Жены ваши в церквях домолчат. Ибо не позволяю им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорить. И к чему это относится в его списке? он уже говорил, о языках он уже говорил, о откровении и истолковании. Здесь осталось только одно, это поучение. Он говорит относительно учебы, учения. То, что женщина домолчит, это в плане учебы. И повторяется вот эта мысль, которую мы видели уже в одном отрывке, что женщина не должна учить в церкви, что это неподходящее место, чтобы женщина учила. Здесь как бы конкретное ограничение на роль женщины в церкви, что в публичном собрании по воскресеньям в церкви женщина не должна учить. И дальше он говорит, если же они хотят чему научиться, это 35 стих, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорит в церкви. И о чем он говорит здесь? Ну, есть способ, как бы, говорить, задать вопрос так, чтобы это тоже заявление. Да? Мы говорим, что вот то, что ты сказал вот сейчас, который был весьма сомнительный, ты не мог бы вот уточнить, что это значит. А ты практически ты делаешь заявление, а не задаешь вопрос. И это также вмешательство как бы, в учение, в порядок богослужения, так и если женщина стояла и начала учить что-то. Поэтому здесь тоже лучше спросить дома. И, ну, так же, как же можно проповедовать в молитвах. Как бы можно молиться, что, да, Господь, пожалуйста, открывай этому брату, что ему нужно вот покаяться в том или в другом. Есть люди, которые могут в молитве проповедовать целую проповедь, могут высказать. Мне кажется, относится к тому же. Хотя женщина имеет право молиться в церкви, потому что Павел говорит об этом, об их молитвах в церкви. Но если молитва наша превращается в проповедь, это уже относится, лучше молчать. И 37 и 38 стих опять возвращается к этому. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповедь Господня. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Опять он подчеркивает, что это не только вот здесь, в этой церкви, в этой культуре, в то время вот такие правила. Это везде. И уже третий или четвертый раз он такую же фразу повторяет после такого учения о ролях. Он повторяет, что это учение всего церкви. Это заповедь Господня, это везде. Так, это не просто одновременно для этого места. Хорошо, так что Библия говорит о ролях женщины как ученица, как тот, который учится напрямую от Бога, получает свои откровения. А женщина как учительница, которая учит своих детей, которая учит других женщин. И мы видим роль женщины как тот, который заботится о других, как мать, как тот, который заботится о других сестрах в церкви, исполняет этот роль и как помощница. Но мы видим, что вот роли, о которой Библия говорит, что не Павел пишет, что он не разрешает, то, что Писание пишет, не быть, не властвовать над мужчинами и не учить в церкви на собрание. Вот в этих местах не допускается женщина. Хорошо. И это вопрос важный, и может быть на сегодняшний день у нас нет больших споров об этих вопросах, но это будет, потому что вот это учение, оно уже стучит об двери церкви, и если не сегодня, то завтра эти вопросы поднимутся, и нам придется знать, как бы, что мы верим в этом, и почему, что Библия учит об этом, потому что эти вопросы поднимутся, на Западе уже давно в многих церквях уже потеряно вот эти роли. И это печально. Потому что у Бога есть служение. У него есть служение для женщин, которые женщина создана, чтобы исполнить это служение. И мужчина будет хуже исполнить это. И жалко, когда вот женщина идет туда, где мужчина должен быть, в замыслах Бога. и исполнять его роль. И это не говорит о том, что нет женщины, которая не имеет и ученость достаточно, и умение говорить достаточно, чтобы что-то толково сказать о Библии. Нет, много таких женщин. Но Библия ставит ограничения об их ролях в церкви. И это Божье определение, Божий план для нас. И опять-таки это вопрос доверия к Богу. Мы все имеем свои мысли о том, как мы бы все перестроили, весь мир и все Писания, если бы по-нашему это было бы. Но вопрос, а готовы ли мы довериться Богу и Его план? То есть, если нам очень хочется такое, нам очень хочется вот играть другую роль, готовы ли мы довериться Ему, что действительно то, что Он задумал для нас, правильно? И то, что Он задумал для нас, это будет наше благословение.